Глава 7. 3% – это очень-очень много денег, святой отец, – иронично усмехнулся Прокопенко, – учитывая размер сумм, проходящих через наши с вами руки. Не вижу никакого смысла в увеличении вашей доли. Сколько раз можно возвращаться к этой теме? Вы и без того живете, как у Христа за пазухой. Не богохульствуйте в храме Божием. Священник с профессионализмом корифея театральной сцены округлил глаза. Побойтесь Господа. «Давайте обойдемся без спектаклей», — отмахнулся чиновник. «Здесь, фигурально выражаясь, все свои. И, кстати, ваша нарочито показная набожность мне уже изрядно надоела. Не тратьте мое время. Итак, чем конкретно вы недовольны, батюшка? Кроме тех огромных денег, которые вы зарабатываете исключительно благодаря нам. Ваш цинизм неуместен, но пытаться образумить вас равносильно тасканию воды в решете». Нарочито печально вздохнул священник. «И потому я промолчу, ибо Господь учит нас смирению». «Довольно!» — брезгливо скривился Прокопенко. «А то меня так и подмывает спросить. Уж не Господь ли, помимо смирения, заодно научил вас так ловко отмывать откаты?» Чиновник, не скрывая неприязни, посмотрел на священника. Толстый поп с честными глазами. «Кормлю его с руки, а он еще чем-то недоволен. Денег ему, видите ли, стало мало. Может, еще произнесет сакраментальную фразу? Господь велел делиться? Жалкий выскочка, попал из грязи в князи, а теперь еще и права качает. Дважды ему выпадал счастливый билет, и теперь отец Евлантий не иначе уверовал свою исключительность. А стоило бы питать поменьше иллюзий. Если бы не генерал Белов, жизнь святого отца сложилась бы совершенно иначе». Евлантий работал на КГБ с начала 80-х годов прошлого века, еще при СССР, когда церковные иерархии были едва ли не поголовно зависимы, либо в крайнем случае так или иначе связаны с госбезопасностью. И отчитывался агент Селезнев перед тогда еще майором Беловым. Благодаря поддержке комитета Евлантий имел возможность решать определенные вопросы. И к 1995 году уже дослужился до не самой плохой должности в отделе внешних церковных связей, которую в обиходе давно уже прозвали церковным МИДом. И когда государство предоставило церкви таможенные льготы, выделив РПЦ квоты на беспошлинный ввоз подакцизных товаров, в том числе алкогольной и табачной продукции, амбициозный 40-летний священник сориентировался мгновенно. Он зарегистрировал коммерческую фирму на имя своего сына, которому на тот момент едва исполнилось 20 лет. И чадо, получив отеческое благословение и поддержку, не теряя времени даром, занялось большим бизнесом. Даже несмотря на прошедшую с тех пор дюжину лет, Прокопенко хорошо помнил грандиозный скандал, вспыхнувший в 1997 году на этой почве, в то время как церкви перепадали крохи, на которые она едва выживала в те тяжелые годы. Многочисленные фирмы-посредники получали миллионы долларов. Впрочем, агент Селезнев был далеко не единственный представитель РПЦ, не пожелавший упускать роскошные перспективы. Один из архиепископов, назначенный в те времена председателем комиссии по гуманитарной помощи Московской Патриархии, открыто поучаствовал в создании коммерческого банка «Пересвет». А уж про саму гуманитарную помощь и вовсе сказано было немало. Через эту лазейку, позволявшую не платить налоги, в страну ввозили сотни наименований продукции, от водки и сигарет до мерседесов. Причем, по документам, водка проходила как вино, а мерседес считался санитарной машиной. Лукаво никто не мудрствовал, и по одной и той же декларации товары ввозились порой до сотни раз. В 1996 году отдел внешних церковных связей только через свой фонд НИКа под видом гуманитарной пошлины, без уплаты каких-либо налогов, ввез в Россию более 8 миллиардов сигарет, вытеснив с рынка импортеров, плативших пошлины. Едва не лишившиеся бизнеса дельцы начали кампанию разоблачения, и вскоре в РПЦ разразился небывалый скандал, сопровождавшийся целым валом публикаций в «Московском комсомольце» и в «Московских новостях». Как утверждали тогда СМИ и злые языки в самой церкви, некий митрополит составил на никотине неплохой стартовый капитал – несколько сот миллионов долларов. Неудивительно, что отец Евлантий не пожелал отставать от отцов командиров. Но счастье было недолгим. Скандал вызвал бурю возмущений как внутри церкви, так и вне ее. Патриарх лично выступил против подобных схем. К нему немедленно присоединились самые дальновидные, в том числе и упомянутый митрополит. И вскоре Священный Синод принял решение отказаться от налоговых льгот. Пришла пора раздавать шишки и наказывать стрелочников. Главные бизнесмены от церкви, разумеется, вышли из воды сухими. Более того, заработали репутацию борцов за справедливость. Хотя, по логике вещей, некоторые вопросы должны были возникнуть. Например, по той комиссии, которую возглавлял предприимчивый архиепископ. Ведь он командовал и со стороны церкви, и со стороны государства, контролируя большую часть доходов от гуманитарных операций. Помнится, бывший руководитель государственной налоговой службы в интервью газете «Известия» рассказывал, что в 1995 году правительство ввело в состав своей комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи представителя из штаба гуманитарной помощи Московского патриархата. Им стал как раз упомянутый пастырь, бывший председателем этого штаба. Потом появилась комиссия Московской патриархии по гуманитарной помощи, возглавленная им же, со временем преобразованная в комиссию по экономическим и гуманитарным вопросам, но руководителя не сменившая и даже не подчинявшаяся председателю отдела внешних церковных связей. Таким образом, доходы церкви были отданы в руки благолепного бизнесмена, который мог увеличивать их от имени правительства. На эту комиссию оформлялись льготы на поставку подакцизных товаров в качестве гуманитарной помощи. После разгоревшегося скандала ее благополучно расформировали, и скандал также благополучно почил вместе с комиссией. И это абсолютно не удивляло Прокопенко. Он помнил пару публикаций, авторы которых пытались анализировать доходы церковных иерархов. В 2004 году научный сотрудник Центра исследований теневой экономики при РГГУ Николай Митрохин выпустил монографию о теневой экономической деятельности РПЦ. Состояние руководителя отдела внешних церковных связей оценивалось в этой работе в 1,5 миллиарда долларов. Спустя 2 года журналисты «Московских новостей» попытались пересчитать активы главы церковного МИДа и пришли к выводу, что они насчитывают уже 4 миллиарда долларов. Ни сам митрополит, ни руководство РПЦ никак не прокомментировали эти данные, просто проигнорировав их. Прокопенко усмехнулся. Имея такие деньги и власть, можно плевать даже на многих из числа сильных мира сего. А о каких-то жалких писаках не стоит и вспоминать. Вот истинный образец для подражания. Он хочет жить именно так, и он своего добьется. Однако, как известно, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Выражаясь фигурально, стрелочники должны быть найдены по закону жанра. И они так и были найдены. И хотя выносить из избы ссор особо не стали, внутри церкви патриарх занял непреклонную позицию. И церковь озаботилась чисткой своих рядов. Многие потеряли теплые места, кое-кто даже лишился сана. Фирмой сына агента Селезнева всерьез заинтересовались правоохранительные органы. И только вмешательство Белова спасло чада Евлантия от тюрьмы, а самого святого отца от рокового скандала. Нажитые непосильным трудом миллионы пришлось отдать в обмен на прекращение расследования в отношении сына и получение для него негласного разрешения безболезненно покинуть страну. Чадо бежало в Латвию, где и прижилось с тех пор, ведя распутную жизнь повесы на отцовские деньги. Самому Евлантию, дабы не очернить доброго имени, пришлось принять постриг и сменить уютный кабинет отдела внешних церковных связей на скромную монастырскую келью в дальнем Подмосковье, где он и замаливал свои грехи вплоть до осени 2001 года. Второй раз фортуна повернулась лицом к отцу Евлантию в тот день, когда указом президента было создано РАО «Ареал». Вице-премьер Лозинский, перед политическим чутьем и бизнес-гением которого Прокопенко преклонялся, с первых же минут существования РАО продумал изумительно эффективную схему освоение государственного бюджета. ставка делалась на долгосрочную перспективу и интеллектуальный подход, что впоследствии себя блестяще оправдало. Суть замысла была одновременно простой и действенной. На начальном этапе строительства первичной инфраструктуры ареала Лозинский не допустил потери ни единого рубля. Не было взято ни единого отката. И все, вплоть до копейки, оказалось потрачено по назначению. Несколько желающих поступить, как всегда, в мгновение ока оказались за решеткой. Многие застройщики из числа своих тогда отказались от участия в тендерах. Подобная постановка вопроса в освоении бюджета повергла в шок не только подрядчиков, но и широкую общественность. Именно тогда АРАО «Ареал» впервые заговорили как о единственном государственном образовании, полностью свободном от коррупции. И Лозинский весьма грамотно поддерживал этот имидж, не скупясь на оплату услуг независимых журналистов. Для второго этапа подготовки освоения бюджетных средств Лозинскому потребовался доверенный и проверенный, а главное, абсолютно подконтрольный человек из церкви. Вот тогда генерал Белов и вспомнил про агента Селезнева. После несложных переговоров представителей ФСБ и РПЦ отец Евлантий был направлен в Ухту в качестве настоятеля для пока что еще не существующего Божьего храма. Ехать на пустое место в глухомань неудержимым желанием никто особо не горел, и добиться от церкви нужного решения для генерала Белова не составило никакого труда. А дальше все пошло как по нотам. РАО выделило для храма обширный кусок своей территории в 3 километрах от Ухты и в течение месяца оперативно возвело на нем простенькую деревянную церковь, которую раб Божий Евлантий и возглавил. Особых надежд в руководстве РПЦ на сие приобретение не возлагали, ожидая от отца Евлантия в лучшем случае нечастых требований дотаций и прочей материальной помощи. Однако уже через несколько месяцев оказалось, что маленькая деревянная церквушка пользуется огромной популярностью. Связанная с повышенной опасностью и риском для жизни, работа сотрудников РАО подталкивала людей к более глубокому осмыслению своих отношений с религией. И руководство ареала, чутко прислушивающееся к нуждам своих людей, усилило свой патронаж над недавно построенной церковью, регулярно внося на ее счет солидные пожертвования. Вскоре это стало доброй и неотъемлемой традицией не только для самого РАО, но и для всех его партнеров, поставщиков, подрядчиков и перевозчиков. Созданная Лозинским организация не брала откатов, она требовала от партнера лишь одного – внимания к насущным человеческим нуждам, что должно было выражаться в совсем не символической помощи, возглавляемой отцом Евлантием церквушки. Получив финансирование, Евлантий развернул бурную деятельность, освещал строящиеся объекты в зонах и поясе, благословлял уходящие в опасные районы строительные бригады и поисковые группы, оказывал помощь семьям погибших во время выбросов сотрудников РАО, и не только, кормил малоимущих, бездомных и безработных. Уже через полгода стало ясно, что маленькая церквушка не справляется с потоком верующих. И весной 2002 года отец Евлантий обратился к руководству РАО с прошением о строительстве нового, более вместительного храма. И РАО с горячим энтузиазмом откликнулась на просьбу святого отца, начав строительство весьма немаленького сооружения. Параллельно агент Селезнев активно включился в просветительскую работу с криминальными слоями общества, самоотверженно неся Слово Божие заблудшим душам из числа сталкеров и заключенных. Последних в Ухте было навалом. Тысячи зэков отбывали срок в близлежащих колониях, многие из них, освободившись, оседали в городе и начинали заниматься сталкерством, либо рэкетом тех, кто этим самым сталкерством и занимается. Проповеди и щедрая помощь Евлантия не канули в лету. Вскоре он заговорил о множестве бывших преступников, раскаявшихся в деяниях своих и возжелавших посвятить житие свое служение Господу. Святой Отец выступил с инициативой создания на базе двух ареаловских церквей монастыря, служители которого возьмут на себя заботы как о содержании самих храмов, так и о помощи страждущим. Мудро осознавая всю важность этого предложения, Рао целиком и полностью поддержала его инициативу и путем несложных переговоров пролоббировала принятие РПЦ положительного решения об образовании монастыря и вполне логичное назначение на должность игумена, отца идеи агента Селезнева. До сдачи в эксплуатацию нового храма оставалось еще около года, а вокруг него уже началось строительство монашеской обители, в первый состав которой вошло чуть более десятка монахов. Но деятельный отец Евлантий времени даром не терял, и к моменту появления в РАО в 2003 году самого Прокопенко личный состав монастыря насчитывал уже полсотни душ, а сейчас на его обширной территории высилось уже три огромных храма, и обитель считалась не только одной из крупнейших в стране, но и одной из наиболее знаменитых. Схема, выстроенная Лозинским, была проста в своей гениальности, и Прокопенко, получив от босса бразды правления, не переставал восхищаться дальновидностью вице-премьера. Шеф не стал размениваться на мелочи, подобно стандартным московским откатчикам. Обычно чиновник, требующий от бизнесмена откат за получение выгодного государственного заказа, предлагает перевести на счет некоего храма определенную сумму денег, скажем, 100 рублей. Храм, в свою очередь, нанимает некую фирму, например, для проведения ремонта. Услуги фирмы стоят 10 рублей, но храм платит за работу 100 рублей. С условием, что 90 рублей фирма вернет храму либо наличкой, либо переводом на тайный офшорный счет. Из этих 90 рублей 10% храм оставляет себе, остальное отдает чиновнику. Все, откат прошел, все довольны. Но таким образом нельзя отмыть действительно крупные суммы денег. И Лозинский пошел много дальше. Он заранее продумал все. До момента создания монастыря Рао Ареал не растратила и не потеряла ни рубля государственных денег. И даже благотворительность в адрес храмов агента Селезнева осуществлялась из своих прибылей. Этим он создал у Рао репутацию кристально честной и прозрачной государственной структуры, попутно приучив всех к тому, что Ареал со всей серьезностью относится к Слову Божьему. После создания монастыря откаты были поставлены на поток. Огромные деньги перечислялись партнерами РАО, получившими госбюджет на нужды обители. И именно координация этого процесса и стала основной задачей Прокопенко. Он проводил тендеры, работал с соискателями, вел скользкие и не очень переговоры и принимал решения о надежности или ненадежности того или иного претендента на кусок государственного пирога. Отец Евлантий, получая миллионы долларов, лихо отмывал их самым беспроигрышным способом, найденным все тем же Лозинским. Монастырь занимался помощью нищим и бездомным. Обитель закупала, согласно документам, колоссальные объемы гуманитарной помощи и бесплатно раздавала их страждущим. Проверить истинный баланс между заявленными тратами и реальными было невозможно. Нищие не ведут бухгалтерских документов, а бездомные не готовят отчеты о полученной помощи. На текущий момент автомобильный парк монастыря насчитывал более 50 большегрузных фур, в которых монастырское братие странствовало по всей стране, безвозмездно раздавая гуманитарную помощь нищим, бездомным и нуждающимся. В действительности же эти траты являлись ничтожной долей тех сумм, которые официально указывал отец Евлантий, как средства, потраченные на покупку товаров. Основная часть денег уходила на тайные офшорные счета Лозинского и остальных членов совета директоров, кроме Воронцова. С МЧСником все было плохо, но это неизбежное зло, с которым приходилось мириться. В целом же схема работала безотказно. Ежегодно отмывались сотни миллионов долларов, и никаких вопросов не возникало. Налогами церковь не облагается, а никто из тех, кто догадывался об истинном предназначении монастыря отца Евлантия, не хотел рисковать навлечь на себя недовольство РПЦ какими-либо заявлениями. Не говоря уже о том, что подобная глупость автоматически делает тебя врагом не только церкви, но и вице-премьера. И что еще хуже, генерал-лейтенанта ФСБ Белова. А у него вот уж точно разговор короткий. При нашем текущем положении 3% это 9 миллионов долларов в год, усмехнулся Прокопенко, иронично разглядывая попа. И вы еще чем-то недовольны? Зачем вам 5%, святой отец? Все равно патриарх весьма предусмотрительно ввел в РПЦ закон, согласно которому все деньги церковных иерархов после их смерти должны быть возвращены церкви. Или аппетиты вашего сына настолько велики? Чиновник изобразил ехидную улыбку. Чадо агента Селезнева, до сих пор проживавшая в Латвии, оказалась никудышным бизнесменом, но талантливым кутилой. Если бы не финансовые вливания отца, он давно уже жил бы на улице и просил подаяния. Однако отец Евлантий даже глазом не моргнул. «Помилуйте, Максим Анатольевич, львиную долю этих средств я передаю церкви». Священник был сама любезность. «Вам не хуже моего известно, что для успешного воплощения в жизнь наших с вами совместных планов обитель сия должна выглядеть не просто самодостаточной, но и приносить немалую пользу патриархии. Иначе у руководства может возникнуть к нам множество вопросов, начиная от епископа местной епархии и заканчивая контрольной службой управления делами московской патриархии». «Разумеется, мне это известно», — согласился Прокопенко. «Как и то, что все эти проблемы улаживаете не вы. Ими занимается генерал Белов. Именно он выпутывает вас из неприятных ситуаций, в часть из которых вы попадаете в результате собственной недальновидности». Он вновь воззрился на священника с добродушной улыбкой. По лицу Евлантия скользнула едва заметная тень недовольства, тут же исчезнувшая без следа. Но от глаз Прокопенко это не укрылось. Про себя он довольно ухмыльнулся. Укол попал в цель. На самом деле, агенту Селезневу приходилось не так уж и просто. Белов действительно с легкостью решал проблемы, возникающие на высоких уровнях. Но было еще кое-что, заставлявшее Евлантия нервничать. Дело в том, что из почти 130 монахов монастыря об истинных делишках настоятеля знало всего четверо доверенных лиц. Остальные монахи честно и самоотверженно отдавали себя делу служения церкви. Десятки людей отказывали себе в еде и отдыхе, неделями, а то и месяцами, не вылезая из кабин грузовых фур, развозя по стране помощь бездомным, искренне помогали малоимущим и рисковали жизнью, проводя службы и принимая причастие на находящихся в зонах объектах РАО. Почти все монахи принимали самое активное участие в трудовом подвиге, только в отличие от сотрудников ареала, они не получали повышенных зарплат, премиальных, льготных путевок или увеличенных отпусков. И среди этих людей иногда находились монахи с довольно пытливым умом. Один такой умудрился связать между собой заявленные затраты монастыря на гуманитарную помощь и реальный размер этой самой помощи. Как ему удалось составить хотя бы приблизительную картину, было непонятно. Но у монаха возникли некоторые сомнения и вопросы. Не имея никаких доказательств, кроме собственных умозаключений, он принялся копать. И вскоре отец Евлантий примчался к Прокопенко, белый от ужаса. Пришлось докладывать Белову. В результате делом занялся Ферзь. И чересчур умный монах, в очередной раз отправившийся проповедовать на нефтенакопитель ареала, трагически погиб, попав в аномалию. Как сказал сам Прокопенко в своей речи на его символических похоронах, это большая потеря для всех нас. И вот теперь, похоже, история грозит повториться. Кстати, как обстоят дела с этим вашим одноруким, как там его, феоктистом? Ненавязчиво осведомился Прокопенко, не давая попу взять разговор в свои руки. «Все разнюхивает?» «Пока мне удается держать ситуацию под контролем», — ответил Евлантий, недовольно поджимая губы. «Я предприму все, чтобы не допустить повторений той неприятной истории». «Да уж, предпримите», — сиронизировал чиновник. «Иначе у нашего руководства может сложиться мнение о вашем, так сказать, неполном служебном соответствии». С недавних пор в хозяйстве агента Селезнева объявился еще один чрезмерно любопытный монах. Некто, в монашестве нареченный феоктистом, ранее был обычным нелегальным сталкером, ползал по зонам в поисках метов, где и вляпался в аномалию. Отделался, по меркам ареала, легким испугом, всего-то потерял руку. Став инвалидом, ушел в монастырь. Год ходил в послушниках, потом принял постриг. Несколько лет ничем не выделялся. В силу своей инвалидности был приобщен к канцелярской работе. И вот тут-то он и засомневался в честности отца Евлантия. Теперь сует нос куда не надо. «Это что, угроза?» – осторожно произнес агент Селезнев. «Или вы таким способом намекаете на то, что Валентин Иванович мной недоволен?» «Это всего лишь совет не допустить повторения ошибок», – отмахнулся Прокопенко. «Вам стоит более тщательно заниматься кадровыми вопросами. Пока что вами недоволен только я». Он многозначительно посмотрел на священника. «Но я не ставил в известность руководства. Если бы вами был недоволен Валентин Иванович, боюсь, вас без всяких прелюдий уже постигла бы трагическая участь господина Медведкова. На данном этапе я не вижу в том необходимости, но советовал бы вам забыть о 5%, так сказать, до лучших времен. Не в вашем теперешнем положении затевать вопрос об увеличении». Внезапная трель мобильного телефона оборвала чиновника на полуслове. Звуковой сигнал был экстренным, и Прокопенко снял трубку. «Максим Анатольевич», – зазвучал голос дежурного управляющего. «Две минуты назад начался выброс. Имеются пропавшие без вести. Вам стоит приехать в офис как можно скорее. Совет директоров уже оповещен. Мы сейчас организовываем для них вылет из Москвы». Прокопенко пообещал скоро быть и повесил трубку. «Выброс?» – спросил отец Евлантий. «Есть жертвы?» «Да, на оба вопроса», – ответил чиновник. «Мне надо срочно вернуться в свой кабинет. Наш разговор на этом предлагаю закончить. Мы ведь поняли друг друга, святой отец?» «Вполне», – склонил голову агент Селезнев. «Ступай, сын мой, с Божьей помощью!» Он осенил его крестным знамением. «Спасибо. Он только что мне очень помог», – скривился Прокопенко, выходя из кабинета Евлантия. На обратном пути, сидя в машине, Прокопенко был мрачен. «Чертов выброс! Как не вовремя! Завтрашняя поездка в Москву, на уикенд, безнадежно пропала. И это сейчас, когда он заработал столько денег на бюджете трудового подвига. Можно поставить на уши хоть все нелегальные казино Москвы. А теперь придется безвылазно просидеть в этой дыре еще несколько недель. Думать о том, что какие-то очередные недоумки из этого тупого стада умудрились пропасть без вести, и вовсе не хотелось. Сейчас в прессе начнется нытье по этому поводу. Лишняя головная боль». Он с тоской посмотрел в окно, на быстро приближающуюся Ухту.